Сегодня мы будем готовить свои сердца к проповеди через чтение 8 главы послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух – жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божиим, суть – сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то есть наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Невозможно точно объяснить словами, насколько необходимо для нас совершение молитвы и в сколь разнообразных формах проявляется ее польза. Так, начинал объяснение о молитве, главы, посвященной молитве, Жан Кальвин в своих институтах или наставлении христианской вере. И это не преувеличение с его стороны, когда он говорит, что невозможно объяснить словами все те блага, которым несет, которые дарует нам Господь по молитве, в молитве. Мы с вами в прошлое воскресенье обращали внимание на силу совместной молитвы. Я убежден, что мы еще не вкусили, не познали пределы этой силы. У меня такое впечатление, что мы даже только начинаем подходить к осознанию того, насколько реально сильна совместная молитва Церкви. И я верю, что все-таки нам еще предстоит увидеть эту силу в действии. Благодарен всем, кто откликнулся на призыв и пришли на молитвенное собрание в четверг. Благодарен всем, кто, может быть, серьезно воспринял призыв к тому, чтобы искать совместных молитв. И даже на протяжении недели вы помолились, может быть, с людьми, с которыми раньше не молились, или в контексте, в котором раньше не молились, но вы взяли на себя дерзновение и сказали, давайте помолимся вместе. Я верю, что это благоугодно Богу, когда люди, знающие имя Господа, действительно объединяются и проявляют единодушие в прошениях, молениях, ходатайстве. Но сегодня мы живем в очень странном таком религиозном мире. Может быть, он на самом деле не совсем так уж и странен. Но мы наблюдаем то, что люди очень часто даже готовы участвовать в публичных актах поклонения, как совместные молитвы, совместные какие-то другие формы поклонения, как песнопения, гимны. Сейчас очень популярны такие движения, где практически христианские даются концерты, и можно видеть, как тысячи и тысячи молодых людей так называемым, знаете, находится в поклонении Богу, как это говорится. Но если посмотреть глубже, что происходит за пределами концерта, то как раз вот проходит вот какой-то такой энтузиазм концертный, проходит вот массовка, да, где есть эффект толпы. И когда люди уединяются и находятся сами по себе, тогда их мысли далеко не поворачиваются к Богу, а поворачиваются ко всем другим вещам. На самом деле молитва – это есть выражение нашей духовной жизни. Не молитва даже совместная, хоть в этом есть особая благодать и особая милость Божия, когда мы молимся вместе. Но даже совместную молитву мы все прекрасно знаем, что мы можем совместно совершать действия, похожие на молитву, и делать вид, что мы молимся. А когда мы сами по себе, когда никто нас больше, кроме самого Бога, не видит, то вот это и есть момент, который испытывает на самом деле состояние нашей веры. Поэтому сегодня проповедь посвящена вопросу нашей тайной молитвенной жизни или практике тайной молитвы. Тайная она называется не потому, что там происходит что-то таинственное, а потому что об этой молитвенной жизни никто на самом деле не знает или не должен знать, кроме самого Бога и вас. И вот вопрос, с которым я испытывал свое сердце, готовясь к этой проповеди, который хочу озвучить для вас. Вот когда никто вас, кроме Бога, не видит, куда направляется ваше желание сердечное? Направляется ли они к Богу? Потому что молитва в самом простом ее понимании – это желание, направленное к Богу. Это даже не слова, направленные к Богу, это желание. Молитва – это как раз то, что отражает то, к чему стремится наше сердце. Молитва обнажает истинное состояние нашего сердца. Тайная молитва его обнажает. Люди, которые не молятся, это люди неверующие. Это люди, которые являются просто носителями формы, но не имеют духа. Потому что дух верующего человека – это дух молитвы. Церковь, которая не молится, она не способна произвести на свет ничего живого, только духовно мертвых последователей мертвой религии. Когда мы относимся к Богу, то очень часто мы с вами относимся к Богу как к ресурсу. Знаете, кто водит машину, тот постоянно вынужден заезжать на заправочную станцию для того, чтобы бензин можно было получить, да? Но по большому счету все, кто водит машину, не горят желанием заезжать на станцию заправочную. Для них это просто необходимость. Даже когда это очень хорошая, чистая, очень, знаете, правильная такая вот станция, все равно туда приезжают для того, чтобы вот минимально провести там время и сразу же поехать заниматься другими своими делами. Вот у меня такое впечатление, что когда мы говорим о тайной нашей личной молитве, то мы именно таким образом относимся к Богу. Мы понимаем, что без Бога мы уже не можем жить, и верующие люди все-таки, они слышат проповеди и постоянно, значит, нам объясняют, что Бог нам нужен, что нужна молитва, и каким-то образом, значит, вот эти идеи, они все-таки проникают в наше сознание, но мы не слишком охотно в это верим, и это показывается как раз в том, что мы все-таки приходим к Богу, знаете, как бы нехотя. Только тогда, когда мы смотрим на вот этот вот датчик, как он называется, который показывает, сколько там у нас бензина, да, остается, и мы понимаем, что уже все, близко там уже к нулю, знаете, в красной зоне. Еще не начало машину, знаете, лихорадить, по большому счету, нашу духовную. Но вот-вот и уже это начнется. И тогда мы понимаем, все, я дальше больше без молитвы не могу, пора молиться. И мы приходим к Богу и начинаем, значит, там, значит, все наши напрягать духовные мышцы для того, чтобы стрясти вот эту вот благодать с этой груши, да, своего рода духовной. И вот набравшись вот этого вот ресурса энергетического какого-то от Бога, потом мы идем в мир для того, чтобы совершать все, что нам нужно делать на самом деле. Но общение с Богом – это для нас не сладкое общение. Это вынужденная какая-то обязанность наша. Мы очень часто приходим к этому, и когда ты смотришь на то, как люди действительно относятся к тайной молитве, если бы сердца наши можно было, знаете, вот взять вот так вот и открыть для нас или, может быть, для всех нас, именно такое бы отношение очень часто и проскальзывало, что мы относимся к Богу как к заправочной станции, куда нам нужно ехать, и мы туда едем, но очень часто просто потому, что это необходимо, и все. И проводим там как можно меньше времени. Именно как можно меньше времени, потому что у нас есть другие все важные вещи, которые мы хотим от всего сердца делать. Я убежден, что отсутствие тайной молитвы в верующем человеке – это есть свидетельство отсутствия понимания Евангелия в сердце этого человека. Потому что Евангелие – это единственная сила, которая производит, всегда производит молящихся людей. Молящихся не тогда, когда им это просто необходимо, позарез, но молящихся, потому что в этом они видят смысл своего спасения. Быть спасенным в евангельском понимании означает быть в живом общении с Богом. Не означает просто иметь доступ к такой небесной газочной какой-то там заправке. Смысл Евангелия. И тогда смысл евангельского верующего заключается в том, что мы должны быть людьми тайной молитвы. И когда я говорю «тайная молитва», я совершенно не хочу противопоставлять ему эту концепцию тому, что мы уже озвучивали в прошлый раз, потому что совместная молитва, она как раз является стимулом, я думаю, в правильном смысле, для тайной молитвы, а тайная молитва – это есть стимул для того, чтобы привносить благодать в совместный труд, и это на самом деле есть такой вот цикл такой взаимодействующий, который при правильном взаимодействии действительно повышает, превозносит нас духовно, открывает нам такие глубины осознания Божьего присутствия и действия Его благодати, которые иначе просто невозможны. Без молитвы невозможны. Мы с вами посмотрели на 8 главу послания к Римлянам, и я сказал, что эта глава подчеркивает особым образом концепцию или вот идею молитвы. Вы старались за этим следить. Давайте посмотрим, хотя бы кратко такой обзор сделаем этой главы в свете вот этой идеи того, что нам необходимо молиться, и что на самом деле христианская жизнь есть жизнь молитвы. Первый стих. Итак, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Здесь ключевое слово – слово «осуждение», которого нет. Сказано, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Что говорит о том, что Христос снял с нас осуждение, которое мы по праву заслужили. Ведь наше греховное состояние – это состояние, которое по праву, по справедливости приводит на нас гнев Божий, Божие осуждение. И если вы никогда не чувствовали этого тяжести, этого бремени на своем сердце, то вы не знаете Христа как Спасителя, потому что вы не можете знать Христа как Спасителя, если Он не спас вас от этого осуждения, от Божьего справедливого гнева. Но в чем Евангелие сияет в своей силе, так оно говорит, что вот те, которые во Христе Иисусе, им больше нет осуждения. Люди же, которые не разумеют Евангелие, даже верующие в Евангелие люди, которые не разумеют Евангелие правильно, не принимают его во всей полноте, не способны применить его ко всем аспектам своей жизни, это люди, которые находятся под осуждением. Посмотрите в свое сердце. Я знаю, что мое сердце, оно лукаво, и как только я упускаю из виду Евангелие, сразу же в мое сердце, вот оно покрывается тучами Божьего осуждения, где не только тучи, потом начинают уже и молнии простреливать. Потому что я начинаю думать о том, что Бог смотрит на меня в свете моих действий или бездействия, что Он относится ко мне на основании моей праведности или же моего отсутствия этой праведности. Это как раз и есть свидетельство, нормальное свидетельство мышления человека, который просто не живет по Евангелию, у которого нет в голове Евангелия. Потому что Евангелие приходит к верующему человеку и говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. А для молитвы отсутствие Божьего осуждения – это необходимое условие для того, чтобы мы с вами молились Богу. Это то, что на самом деле впервые когда-либо в нашей жизни, если вы когда-либо серьезно начали молиться, именно сознание того, что Бог вас уже не осуждает, это сознание привело вас к Богу. Бог своей любовью убедил вас, что Он вас не осуждает. Что вся та вина, которую вы справедливо несете, Он взял и возложил на Своего единственного Сына и снял с вас осуждение. И у вас больше нет осуждения, вас не за что осуждать, потому что все это осуждение пало на Его Сына. Бог не только снял с нас осуждение, в первом стихе. В третьем стихе сказано, что Бог дал нам праведность свою. Христос снял с нас осуждение и потом дал нам праведность. Третий стих. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, чтобы мы стали оправданными людьми перед законом, по закону. А как это возможно? Но те, которые знают Евангелие, знают, что в этом суть того, что произошло. Иисус Христос исполнил закон для того, чтобы те, которые не исполнили закон, приобрели его праведность, поверив в Иисуса Христа. И это ту праведность, которую мы с вами принимаем во Христе. И эта праведность совершенная. И только люди, которые делают праведность Христа основанием своей молитвы, только те люди реально могут молиться и быть услышанными и принятыми Богом. Потому что любой человек, который провозглашает свою праведность в молитве, уподобляется такому фарисею, который говорит: вот, Господи, посмотри на меня, я, значит, пощусь, я делаю вот это, я делаю следующее, какой я хороший, а теперь послушай, что мне нужно. Когда Христос говорит вот о разных людях, можно поставить вот такого человека, который самоправеден, и другого человека, который просто может бить себя в грудь и говорить: Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Тот, который не знает за собой никакой праведности, но только исповедует свой грех, тот человек более оправдан. Потому что пред Богом любая праведность, которая конкурирует с праведностью Христа, которая возвышает себя в глазах с присутствием Божиим, эта праведность неугодна Ему. Гнев Божий изливается на такую праведность людей. Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать, а смирение возможно только тогда, когда человек живет, принимая Евангелие, условия Евангелия, когда он отрекается от любой своей праведности для того, чтобы просто провозглашать и держать пред Богом праведность совершенную, чистую, святую. Это есть только праведность Христа. Христос, как вы обратили внимание, Он дал нам, то есть снял с нас осуждение, дал нам праведность, и в 9 стихе Он решил другую нашу проблему. Проблему наших плотских помыслов. Люди по своей природе – это существа, которые живут лишь желаниями и помыслами плоти. Мы мертвые в этих помыслах, говорит послание к Ефесянам. Но Христос дал нам новые желания, новые помышления, помышления духовные. 9 стих говорит: «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, или мертво для греха, но Дух жив для праведности». Очень часто 8 главу читают неправильно, 1 стих. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, сказано, живут не по плоти, но по духу». И они думают: «Ага! Это означает, что есть те, которые во Христе Иисусе, но которые живут по плоти, а не по духу». Это просто означает, что они не прочитали достаточно тщательно то, что здесь написано, потому что 9 стих окончательно и на 100% закрывает возможность такой двойственности, потому что Слово Божие говорит: вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. То есть, единственное деление, есть два вида людей, действительно, те, которые живут по плоти, и те, которые живут по духу. И те, которые живут по духу, это люди, в которых Дух Христов обитает. То есть, люди, рожденные свыше. Все христиане, которые стоят своего названия как христиане, это люди, рожденные от Духа Святого. В них Дух Божий обитает. Это люди уже не живут по плоти, но живут по Духу. Дух Божий дает им новые помышления, новые мысли вкладывает, новые желания вкладывает в их сердце. Именно об этом говорит Христос. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, а если Христос в вас...» Вот если Христос в вас, тогда это тоже истина о вас. Тело ваше, оно мертво для греха, но Дух жив для праведности. Христос дал нам новые помышления, помышления духовные, которые происходят в наше рождение во Христе. И как это происходит? Каким образом эти помышления духовные происходят или даны нам? Что это такое? Потому что Он дал нам Духа. Он не просто дал нам какие-то новые мысли, Он дал нам Духа, который порождает эти мысли в нас. Смотрите, 15-16 стих. «Вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Духовное помышление, которое происходит в нас, это есть признак духовного источника, который сейчас в нас живет. Этот источник есть Дух Святой, Дух, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, что наша природа сейчас, она изменилась, мы стали детьми Божьими, вместо того, чтобы быть детьми дьявола, как мы были до нашего возрождения. И сейчас этот Дух дает нам желание, помышление духовное. И что это за помышление? Это помышление молитвы. Потому что этот Дух в нашем сердце производит возглас: «Авва, Отче. Дух Святой, везде, где Он пребывает, Он совершает в людях молитву, Он направляет людей к молитве. Поэтому главный вопрос, который мы должны задавать себе, если вы не молитесь, это может быть свидетельством одной из двух страшных вещей. Первое, в вас нет Духа Святого. Поэтому вы не слышите никаких побуждений, никакого внутреннего желания не возрастает в вас для того, чтобы вы искали Бога, когда вам ничего не препятствует, когда просто открывается желание вашего сердца. И вместо того, чтобы взыскать Бога, все, что вы выбираете, это посмотреть еще очередной фильм, прочитать еще какую-то статью, поговорить с каким-то человеком вам интересным, может быть, даже неинтересным, но вы не выбираете Бога. Бог для вас – это единственный ресурс, когда вам просто необходимо туда идти. Поэтому, возможно, если у вас нет побуждений к молитве, что просто духа молитвы нет в вас. И не обманывайте себя тем, что вы были крещены когда-то в церкви. Не обманывайте себя тем, что у вас есть какой-то стаж духовной жизни. Не обманывайте себя тем, что где-то в прошлом вы можете свидетельствовать о том, какие-то желания там были. Потому что все, что имеет значение для вас сейчас, это то, что происходит в вашем сердце сейчас. Утешать себя воспоминаниями о прошлом – это тщетное задание для верующего человека. Бог не дает нам, знаете, убеждения в том, что ну, если в прошлом у тебя было когда-то чувство молитвы или близость с Богом, или еще что-то, ну тогда, конечно же, ты дитя мое. Определяется наша приобщенность к Богу через Духа, который сейчас в нашем сердце говорит «Ава, Отче». Поэтому первое, что может быть причиной отсутствия вашего желания, ревностного желания к молитве, это то, что вы просто не знаете Бога и не имеете Духа Христа, живущего в вас. Это значит, что вы не Его. А второе, что просто этот Дух настолько подавлен в вашей духовной жизни, что вы даже уже, может быть, и не слышите Его порывы, Его призывы. Это тоже страшное состояние для любого верующего, потому что Слово Божие учит нас ходить все-таки в духе, а не по плоти. Христос дал нам духа усыновления. Этот дух побуждает в нас, порождает в нас новые желания, новые помышления. И вы знаете, что происходит с людьми, которые живут в этом мире, но имеют уже другие помышления и другие желания. Посмотрите, что сказано в 22 стихе. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Когда Дух Божий приходит в сердце человека, Он дарует этому человеку новые желания, новые стремления, новые помышления. И человек начинает мучиться. Он стенает в этом мире. Все творение сейчас мучится и стенает. Вы смотрите новости, и если вы смотрите новости хотя бы с каким-то эхом библейского знания, тогда вы можете увидеть, как все сейчас стенает и мучится. Как все, что происходит в этом мире, вызывает огромную боль для любого человека, который знает библейские ценности, знает, для чего этот мир был сотворен, и видит, как человек своей греховностью все разрушает. И мы с вами, имея начаток Духа, не можем равнодушно смотреть на то, что происходит в этом мире. Но мы начинаем стенать в нашем сердце. Мы начинаем стенать, и для нас жизнь в этом мире по времени или по степени нашего углубления в познание Бога и жажды Его совершенства, она становится для нас более и более обременительной. Мы стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Здесь интересно сказано о теле нашем, об искуплении тела нашего, потому что, вы знаете, очень интересно, я наблюдаю просто, что люди меняют свое отношение к молитве, знаете, когда? Никогда они услышали хорошую проповедь, к сожалению. Никогда, когда они прочитали, не тогда, когда они прочитали хорошую книгу. Не тогда, когда они просто, знаете, вот подумали о том, вот насколько важно молиться и как нужно правильно молиться, и вдруг вот Дух Святой вот их просветил, и они четко понимают. Но очень часто это происходит, изменение, реальное изменение к молитве, когда они начинают серьезно болеть в теле своем. Вот пока у нас все хорошо в жизни, наше тело пока еще функционирует более-менее нормально, отношения с другими людьми еще более-менее нормальные. Вот пока у нас все в порядке, в принципе, молитва остается, знаете, таким хорошим, конечно же, прекрасным. Вот хорошо, что мы можем молиться, но мы не молимся. А как только жизнь начинает сужать рамки, и мы начинаем чувствовать боль и стенание, уже становится для нас не просто каким-то отвлеченным понятием, которым мы знали по наслышке, но сейчас мы начинаем уже внутри себя это чувствовать, вот тогда человек начинает менять свое отношение к молитве. Он начинает более серьезно относиться именно к тайной молитве. Практика других молитвенных собраний – это практика, опять же, связанная с нашим христианским ростом и зрелостью. И люди правильно, духовно сформированные, не будут этим пренебрегать. Но то, что характеризует людей, это как раз, что они меняют свое отношение, когда их тело начинает изнывать в этом мире. И они, находясь в постоянной боли, хотят, чтобы все это поскорее закончилось, и чтобы Господь дал им новое, бессмертное, безболезненное, прославленное тело, чтобы они водворились в присутствии святых. Везде, чтобы куда бы ты ни посмотрел, тебя окружала лишь святость, лишь богоподобие во всех отношениях. Помышления духовные вызывают в нас мучение духа, а вот это мучение духа побуждает нас еще больше нашей молитвы. Но Дух не оставляет нас вот в этих мучениях и стенаниях. Но, 26 стих сказано, Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Дух Святой не оставляет нас, но наоборот, в наших немощах. Вот когда все кажется уже плохо, и когда в конце концов мы внимаем Божьему приглашению «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас», мы начинаем тогда испытывать истинность этих слов, приближаться к Богу в молитве, учиться молиться. И люди, которые приближаются к Богу в молитве, они обнаруживают, что Бог верен своему слову, и Дух Божий действительно укрепляет людей в молитве. Я думаю, что любой человек, который когда-либо в своей жизни молился, он может свидетельствовать, что это укрепляло его сердце. Мы собираемся каждый четверг на этом месте, мы молимся. И вы знаете, приходят люди сюда по-разному. Я прихожу с совершенно разным состоянием сердечным. Но не было четверга, когда бы я ушел более слабым, чем, как правильно сказать, короче, вы поняли. Да, то есть я каждый четверг я получал особое укрепление в своем духе. Несмотря на свое состояние в начале, Бог что-то делает для того, чтобы укреплять свой народ. Я думаю, он это делает для того, чтобы ободрять нас в молитве. Дух подкрепляет нас в молитве. А как Дух Божий это делает? Но здесь сказано, что он сам даже ходатайствует вот этими воздыханиями неизреченными. Но еще остаток этой главы свидетельствует о том, что Бог делает для того, чтобы укреплять нас в молитве. А первое, что он делает, он уверяет нас в своей благости. 28-29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Все для тех, которые во Христе Иисусе, которые любят его, все содействует ко благу. Вы можете себе представить, что действительно все содействует ко благу? Нет исключения. Нет в вашей жизни инородных тел, инородных влияний, которые бы не содействовали ко благу тем, которые любят его. Это означает, что все содействует к тому, чтобы мы с вами приближались к Богу. Ну, не такой простой, наверное, вопрос, да, потому что все содействует, но все по-разному содействует. Но, тем не менее, все в жизни верующих людей содействует ко благу. А благо заключается в том, чтобы мы становились подобными Сыну Его, Сыну Иисусу Христу. И в этом есть подобие тоже, чтобы мы уподоблялись Ему в молитвах наших. Потому что Иисус Христос – это не был просто праведный учитель, праведный какой-то добрый человек. Это был человек, который постоянно пребывал в живом общении с Богом. И все содействует ко благу для того, чтобы каждый из нас научился пребывать в этом живом общении с Ним. Нет исключения. Все ваши обстоятельства, те обстоятельства, которые вы говорите и оправдываете, которыми отсутствие вашей тайной молитвы, они должны содействовать тому, чтобы вы углублялись в этой практике вашей тайной молитвы. В всяком случае, с Божьей стороны, это есть цель, которую Он преследует. Он не только уверяет нас в своей благости, Он уверяет нас в своей непреложной верности. Смотрите, что сказано в 30 стихе. «Кого Он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Когда вы приходите на молитву к Богу, я не знаю, какие могут быть у вас мысли, но если вы мыслите не по-евангельски, то вы опять начинаете вспоминать, ага, вот здесь тут я согрешил, вот этого я не сделал, как же я могу прийти к Богу, с каким лицом, и так далее, и тому подобное. Это обычные аргументы, почему мы не приходим к Богу. Но когда мы приходим к Богу, знаете, что происходит? Бог оправдывает вас. Нет, не за ваши несовершенные дела. Не по этим делам Он вас оправдывает. Он оправдывает вас по вере вашей в Иисуса Христа, по жертве того, который предал себя для того, чтобы сделать вас совершенными пред Богом. И эта жертва никуда не девалась. Она никуда не исчезла. И Бог не изменил своих планов. Но жертва эта и сейчас сильно оправдывает всякого, кто приходит к Богу. Она оправдает и вас, как только вы придете ко Христу, как только вы через Христа придете к престолу Божьей благодати. И Бог не только уверяет вас в своей благости и верности, Он уверяет вас в своей любви. Кто отлучит нас от любви Божией? Кто отлучит нас от любви Божией? Вот несмотря на то, что Бог уже доказал свою любовь, все равно первое, что уходит из нашего сознания, это чувство того, что Он любит нас неизменно. Потому что мы же все много согрешаем. А для нас любовь – это очень такое, знаете, вот если с нами хорошо, тогда мы любим, если с нами плохо, тогда мы уже не любим меньше, а если совсем плохо, тогда вообще не любим. А Бог не поступает так. И тех, которых Он избрал, предопределил, оправдал и прославил, Он уже возлюбил целиком и полностью, Он уже отдал самое драгоценное, что только мог отдать. Он не изменит своих планов. Его Евангелие – это есть благая весть, который утверждает грешников, что Бог принимает их по вере во Христа. Нет ныне никакого осуждения, а когда мы приходим к Нему, тогда не просто кто-то нас обвиняет, Бог нас оправдывает. Поэтому кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. Как написано, за тебя умышляет нас всякий день, читает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. И это совершенный список. И вы знаете, обычно люди, которые читают эти тексты, они быстрые, знаете, вот они проглядывают его и говорят, ага, а там не сказано, что грех вас не отлучит. Да, не сказано, потому что с этим уже было все покончено. Христос уже умер за этот грех. Уже нет ныне никакого осуждения ни за какой грех для тех, которые во Христе Иисусе. Нет возможности осуждать. а Бог не неправеден, чтобы взыскать дважды наказание за один грех. Он уже взыскал целиком и полностью наказание со Христа за вас. Этого должно быть достаточно для того, чтобы убедить нас вновь приблизиться к Богу в молитве. Для того, чтобы еще раз вкусить сладость, которую Бог хочет дать каждому из своих детей, верующих в Евангелие. Не верующих в какую-то систему религиозного, знаете, исполнения закона, потому что закон был бессилен что-либо сделать с нами. Поэтому пришел Христос, который умер за нас, который воскрес для нас, который сейчас одесную Бога на небесах, Он ходатайствует за вас. Каждый раз, когда вы приходите к Богу своими несовершенствами, Христос одесную Бога ходатайствует за вас. Вы можете себе представить, что это означает? Хотя бы немножечко представить, вообразить своей верой невидимую действительность того, что каждый раз, когда вы приходите к Богу, Христос говорит, Он праведен. Я за него умер, у него нет долгов, послушай его, дай то, что он просит. Я обещал. Это должно воспитывать в нас жажду молитвы, это должно заставлять нас стучать в небеса до тех пор, пока нам не отворят. Потому что написано, всякий, кто стучит, тому отворят. Кто ищет, тот найдет, кто просит, тот получит. Это есть обетование, данное не кому-то. Это обетование, данное тем, которые знают Христа, которые веруют в Иисуса Христа. Что необходимо для тайной молитвы, для практики, для того, чтобы была практика тайной молитвы? У вас должно быть желание молиться. Желание исходит от Духа, поэтому, в принципе, вам нужно возрождение свыше. И я уже обращал на это внимание, но не думайте только потому, что вы называетесь верующим или что другие люди считают вас верующими, что это достаточное основание утверждать, что у вас есть Дух Божий, потому что Дух Божий не узнается просто по свидетельствам ваших уст. Дух Божий узнается по свидетельству того, что происходит, когда Дух Божий приходит в жизнь человека, а жизнь человека меняется. В жизни человека появляются другие стремления, желания, чувства и жажда и мучения, новые проблемы, которые связаны ни с чем другим, как Духом Святым. И Дух Святой не оставляет вас ни во время богослужения, ни во время, когда вы находитесь один на один, когда никто вас больше не видит. Дух Святой пребывает всегда с вами, и Он всегда направляет вас к Богу. Кто-то говорит, вы знаете, вот бывают моменты, когда хочешь, ну, стараешься молиться, ты понимаешь, что тебе нужно молиться, но сердце холодно, не хочется молиться элементарно. И такое бывает. Такое бывает в жизни действительно даже рожденных свыше людей. Потому что жизнь рожденного человека свыше – это не жизнь просто беспрепятственная. Все испытывается в жизни этого человека, в том числе и наши желания, и наша посвященность Богу, они испытываются. Но Ричард Бекстер, служитель в 17 веке, сказал, человек, то есть, если ваше сердце холодно, то молитва является более вероятным средством его согреть, нежели ее отсутствие. Понимаете, что здесь сказано? Если сердце ваше холодно, то молитва является более вероятным средством его согреть, нежели отсутствие молитвы. Если вы охладели, то неужели не побежите вы к источнику, где горит огонь? Чтобы получить вновь это обновление, чтобы получить силу. И сколько нужно находиться в присутствии Божьем, чтобы вновь растопить это сердце? Это, наверное, зависит от обстоятельств, поэтому не ориентируйтесь ни на какие там схемы, да, вот 15 минут в день, какие-то формулы, знаете, там, что нужно сделать. Ищите Бога, пока его можно найти, ищите его до тех пор, пока ваше сердце не согреется в его присутствии. А для того, чтобы была вот эта тайная молитва, вам нужно этому уделять время. Причем не просто по формуле, знаете, 15 минут в день. Вы стоите и ждете, так на секундомер смотрите, ага, осталось еще 2 минуты, ладно, Господь, сейчас попробуем еще чуть-чуть, да, и потом 2 минуты, а, все, не успел, все, я побежал. Когда вам нужно растопить ваше сердце, вы не смотрите на часы. Если у вас есть правильное желание, то вы делаете время для того, чтобы вы могли растопить ваше сердце. Мы всегда так делаем, когда мы чего-то очень хотим. Вы знаете, удивительная способность есть у людей. Мы всегда находим способ это желание удовлетворить. Даже когда у нас нет времени, мы всем говорим «нет времени». Мы украдем время от сна, если нужно. Мы не будем есть, если нужно. Но мы найдем способ удовлетворить это желание. Это естественно для человека. Это то, что просто Бог хочет видеть в нас. Если вам действительно нужно, почему не взыскать его? Почему не взыскать его так, чтобы его найти? Почему не сделать время? Почему, если вы не можете его найти, да хоть ночь не спите, хоть день не ешьте, хоть, я не знаю, неделю, сколько нужно для того, чтобы обрести его? Ведь когда нам что-то очень нужно, мы находим способ. Люди, которые даже не знают, как что-то делается, но им очень хочется, они сами находят способы это делать. Простая такая глупая иллюстрация, но в свое время я не знал, как делаются блины, а потом что-то проснулся, знаете, с желанием того, что хочется блины сделать. Ну, меня никто не преподавал, да, меня в церкви не учили, как делать блины, дома меня тоже не учили, как делать блины, поэтому, ну, желание-то есть, что делать? Ну, у меня есть ресурсы, у меня есть доступ к интернету, а это уже многое. И я нашел там рецепты, я попробовал один рецепт, получились ужасные блины. Я подумал, ну, это точно не во мне проблема, потому что я, в принципе, следую инструкциям, знаю, как это делать. Я решил найти другой рецепт. Нашел другой рецепт. Там обещали блинчики такие с дырочками, знаете. Прям вот я попробовал, не получилось. Я нашел третий рецепт получился. Знаете, в молитве люди тоже, когда мне объясняют, я пробовал, не получилось, и потом все. Я понял, что просто у человека нет желания. Когда мне объясняют, что почему ты не молишься, почему вот тайная молитва – это не приоритет. Они говорят, я пробовал, не получилось, или там у меня нет времени. Я понимаю, что за этим нет времени, пробовал, не получилось, просто говорит, мне не хочется. Ну, просто не хочется. Ну, чего вы привязались? А я прекрасно понимаю, когда это не хочется. Просто я не могу смириться с тем, что это есть свидетельство верующего человека, который говорит, что я верую во Христа. Потому что свидетельство верующего человека не должно быть просто останавливаться на «не хочется». Если верующий человек признает себе, что ему не хочется молиться, вы знаете, что истинно верующий человек делает в тот момент? Он кается. Он начинает рыдать. Он начинает делать все возможное, чтобы ему захотелось. Но это нелегко сделать. Я сегодня не даю вам формул. Я просто говорю о том, что Евангелие – это сила, которая преображает человека и делает из нас людей молящихся. Но мы должны честно смотреть себе в глаза. Мы смотреть должны в этот закон совершенный и в этом законе видеть подобие Христа и сравнивать себя с этим подобием. И когда мы видим несовершенство, пользуясь, опять же, благодатью Евангелия, приближаться ко Христу. Для того, чтобы у нас была тайная молитва, нам нужно желание, нам нужно время, и у нас должен быть определенный метод. Даже если вы выделяете время для молитвы, но вы не знаете, что вам делать во время этого времени, которое вы выделили для молитвы, тогда вы потратите время впустую и, скорее всего, уйдете разочарованными, потому что вы не знаете, что с этим временем делать. Поэтому вам нужно выработать действительно рутину, определенные правила, молитвенное правило того, как вы будете свое сердце направлять к Богу. Пастыри, пастухи, они способны, зная своих овец, вот провести их, знаете, определенными тропами. И когда вы были в местности, где есть пастухи и овцы там, или какие-то другие животные, тогда вы видите, там проходят тропы. Потому что животные ходят на пастбище, в принципе, по одним и тем же дорогам, да, то есть они вытаптывают тропинки. И вот для каждого человека в сердце должны быть свои тропы, протоптанные. Вы должны знать, когда вам нужно встать, вы должны знать, что вам нужно сделать, чтобы ваше сердце пришло к этим пастбищам зеленым, чтобы вы смогли прийти к этим водам тихим, настраивать свое сердце таким образом. И то, что люди по всей века христианской, даже и дохристианской эры, если можно так сказать, практиковали для того, чтобы направлять свое сердце к Богу, оно совершало, оно имело три, как минимум, неотделимых элемента. Первое – это чтение Священного Писания, потому что это есть Слово Духа, животворящее Слово Духа, оно будет правильно подталкивать вас. Но чтение не должно быть конечной точкой чтения. Для нас проблема с чтением заключается в том, что мы прочитали, поставили точку, закрыли Библию и побежали. Чтение не есть окончание пути, это есть начало пути. Чтение должно заставлять нас размышлять над тем, что мы прочитали. Мы должны уметь читать вдумчиво, задавая вопросы, и через эти вопросы смысл текста будет нам открываться. Лютер, Мартин Лютер, который вернул людям Библию, да, который опять дал право своего рода людям читать Слово Божие, воспитывал людей в том, чтобы они при чтении Библии задавали себе простых три вопроса. Первое, что этот текст учит меня о Боге, чтобы мне его прославить? Второе, что этот текст учит меня обо мне, чтобы мне исповедать? И третье, что этот текст учит у меня просить у Бога, чтобы мне об этом помолиться? Это не высший пилотаж, это простейшие вопросы. Но так или иначе, ваше изучение слова, оно всегда будет вот сталкиваться и задаваться именно с этими вещами. Они простые, в этой простоте есть своя сила. И, знаете, тексты, они, ну, по-разному открываются человеку. Но вот, вы знаете, есть вот водяные лилии, которые на ночь, они скрываются, а потом, когда восходит солнце, начинает тепло греть, они потихоньку открываются. И вот у меня такое впечатление, что текст, любой текст, к которому ты приходишь, вот на холодную, да, это своего рода лилия, которая в ночи скрылась просто, да, и там где-то видно, там сумрачно, а где-то там она, значит, теплится. Но как только вы начинаете свое внимание обращать на него и задавать правильные вопросы, и сердцем согревать этот текст, стараться проникнуть в него, то чем больше вы даете этому тексту своего внимания, вот этой сердечной теплоты, тем больше текст отвечает взаимностью. Этот текст начинает расцветать перед вашими глазами. И вы начинаете уже не просто видеть то, что происходит, вы начинаете даже обонять то, что происходит. Текст для вас начинает приобретать вкусовые качества, он затрагивает ваш эмоциональный мир, он меняет то, что происходит у вас в голове и заставляет вас чувствовать этот текст сердцем. Вот когда вы с Словом Божиим общаетесь таким образом, тогда Слово Божие порождает в вас правильные духовные желания. Задавая правильные вопросы, вы понимаете, что вам нужно молиться, о чем вам нужно молиться, и как можно не молиться, прочитав и проникнув в суть текста, я не знаю. Потому что любой текст – это есть просто пособие для наших молитв. Это есть пружина, которая, знаете, сжимается, сжимается, но потом выстреливает нас обратно к Богу, направляет нас туда, от кого этот текст шел. И мы с вами тогда молимся, и мы возносим наши прошения, благодарения, покаяния, молимся о тех нуждах, которые у нас есть, и все больше и больше научаемся находить сладость просто в общении с Господом. Я просто хочу, чтобы вы вот услышали и еще раз вот прониклись этой мыслью. Евангелие – это есть сила, которая побуждает в нас молитву. Истинное понимание Евангелия вами – если вы знаете Евангелие, не просто как какие-то факты, которые вы можете перечислить в своей голове, но если вы сердцем принимаете Евангелие, это не оставит вас равнодушными к Богу. Это будет направлять вас к тайной молитве. Вы будете совершенствоваться именно в тайной молитве. В конце концов, вы станете подобными Иисусу Христу, жизнь которого наблюдали ученики, и они спросили у Него: «Господи, научи нас молиться». Вот когда ваша духовная жизнь, ваша тайная молитва станет настолько явной, что не нужно будет людям объяснять, что вы молитесь, они будут прекрасно знать, откуда исходит та благодать, которая присутствует вместе с вами. Они будут смотреть на вас, и они будут жаждать получить то, что вы обрели. И вы сможете кого-то научить молиться. Вы должны быть людьми, которые не понаслышке умеете молиться. Вы должны стать людьми, которые сами имеют духовно богатый опыт общения с Богом и которые действительно знают, как воспитать новое поколение людей, которые смогут находить сладость в общении со Христом. Здесь нет возрастных ограничений, здесь нет половых ограничений. Единственное ограничение – это те ограничения, которые вы сами возлагаете в своем сердце. Не препятствуйте Духу Святому производить работу, но пусть Дух Святой совершает в нас совершенное действие и делает нас людьми, у которых есть не теория тайной молитвы, но практика тайной молитвы. Начните сегодня. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы начать эту практику или вернуться к этой практике, но что-то сделать сегодня и так каждый день, доколе он придет.